Они ждут тебя».
Дайна лежала на носилках, ее незрячие глаза, казалось, видели, как Крейг поднялся на одно колено, повалился на бок, снова начал подниматься. Ее сердце сжимало боль за этого тяжело раненого, страдающего мужчину, эту рыбу, одержимую жаждой смерти, мечтающую только о том, чтобы взорваться. На его изувеченном лице читались страх, надежда и нечеловеческая решимость.
«Я очень сожалею, что приходится так поступать, мистер Туми», — думала она. «Очень сожалею. Но вы нам нужны».
И она воззвала к нему вновь со своего смертного одра.
«Быстрее, Крейг! Быстрее! Они ждут тебя! Они тебя ждут!»
Длинный шланг протянули под фюзеляжем 767, подсоединили к заправочному клапану на левом крыле. Брайан вернулся в кабину пилотов, закольцевал ВСУ и начал выкачивать топливо из баков самолета авиакомпании «Дельта». Наблюдая за тем, как стрелка уровнемера правого бока медленно ползет к цифре 24 тысячи, он с тревогой ждал того момента, когда ВСУ начнут чихать и кашлять в попытке продолжить работу на топливе, которое не горит. В правый бак налилось уже 8 тысяч фунтов керосина, когда мерное гудение маленьких реактивных двигателей, установленных в хвостовой части самолета, изменилось, стало натужным. «Что происходит, дружище?» — спросил Ник. Он вновь сидел в кресле второго пилота. Волосы его растрепались, чистенько отглаженная рубашка покрылась потеками крови, грязи, масла. «ВСУ пробуют на вкус топлива из 727. И оно им не нравится. Я надеюсь, что магия Алберта сработает, но гарантировать ничего не могу». В правый бак залилось 9000 фунтов топлива, и первое ВСУ отключилось. На приборном щитке зажглась красная табличка «Выключение двигателя». Брайан щелкнул тумблером. «И что нам теперь делать?» Ник встал, подошел к Брайану, навис над его плечом. «Использовать 3 ВСУ для подачи электроэнергии на насосы и надеяться на лучшее», — ответил Брайан. Вторая ВСУ выключилась через 30 секунд. Не успел Брайан протянуть руку к тумблеру, выключилась и третья. С ней погасло и освещение кабины. Светился лишь приборный щиток. Последняя ВСУ то взвывала, то затихала, сотрясая весь самолет. «Я выключаю все ВСУ», — у Брайана сел голос. «Придется подождать, пока топливо 727 перейдет в наш временной ритм, или как там это называется. Колебательный режим работы недопустим. Такие скачки напряжения могут вывести из строя навигационный компьютер». И Брайан уже взялся за тумблер, когда последнее ВСУ вновь мерно загудело. Он посмотрел на Ника, не веря своим ушам, а лицо Ника медленно расплывалось в широкой улыбке. «Похоже, удача нас не оставила, дружище!» Брайан перекрестил пальцы на обеих руках, потряс ими в воздухе. «Надеюсь на это!» И вновь включил ВСУ номер 1, 3 и 4. Они плавно вошли в работу. Вновь вспыхнуло освещение кабины. Ник издал победный вопль и хлопнул Брайана по спине. В дверном проеме возникла Беттани.
«Что происходит? Все в порядке?»
«Думаю, да», — не поворачиваясь, ответил Брайан. «Но мы висели на волоске». Крейг сумел таки встать. Сияющая девочка зависла теперь над багажным транспортером, смотрела на него, и в ее взгляде читалась удивительная нежность и что-то еще, что-то такое, о чем он мечтал всю жизнь. Что же? Не сразу, но Крейг понял, что именно увидел в ее взгляде. Сострадание. Сострадание и понимание. Крейг огляделся. Темнота сменялась светом. Неужели пролежал без сознания всю ночь? Но он об этом и не подозревал. Впрочем, это не имело значения. Главное заключалось в том, что девочка привела их к нему, банкиров, специалистов по государственным облигациям, брокеров. Они прибыли. Они хотят услышать объяснение Крейги Веги, Туми-Вуми. Они хотят познакомиться с его фокусами. А фокусов этих у него предостаточно. Их у него тысячи, миллионы. И когда он им все это расскажет, им придется отпустить меня. Не так ли?
«Да», — ответила девочка. «Но тебе надо спешить, Крейг. Ты должен появиться перед ними до того, как им надоест ждать, и они уйдут».
Крейг двинулся к транспортеру. Ноги девочки не шевелились, но при его приближении она, словно мираж, отдалялась к листам резины, отделявшим зону выдачи багажа от разгрузочной площадки. И, о радость, девочка улыбалась. Они все поднялись в самолет, за исключением Боба и Алберта, которые сидели на ступенях трапа и вслушивались в накатывающую на них звуковую волну. Лорел Стивенсон стояла у открытого люка и смотрела на здание аэропорта. Она думала о том, что же им делать с мистером Туми, когда Беттани дернула ее за блузу.
«Дайна что-то говорит. Она то ли спит, то ли в забытье».
Лорел поспешила в салон первого класса. Руди Уэрвик сидел рядом с Дайной, держал ее за руку, озабоченно всматривался в лицо девочки.
«Я не уверен», — пробормотал он. «Я не уверен, но мне кажется, она уходит».
Лорел пощупала лоб Дайны, сухой и очень горячий. Кровотечение заметно уменьшилось, а может, прекратилось вовсе. Но дышала девочка по-прежнему с присвистом.
«Я думаю...»
— начала Лорел, но тут заговорила Дайна, ясно и отчетливо.
«Тебе надо спешить, Крейг. Ты должен появиться перед ними до того, как им надоест ждать, и они уйдут».
Лорел и Беттани недоуменно, испуганно переглянулись.
«Кажется, ей снится это Туми», — предположил Руди. «Она уже называла его имя».
«Да»,
— вновь заговорила Дайна. Глаза ее были закрыты, но создавалось впечатление, что девочка к чему-то прислушивается.
«Да, буду. Если ты этого хочешь, буду. Но поторопись. Я знаю, тебе больно, но ты должен поторопиться». «Она в забытьи, да?» — прошептала Беттани. «Нет», — покачала головой Лорел. «Не думаю. Скорее, ей снится сон».
Но Лорел чувствовала, что сном тут и не пахнет. Она чувствовала, что с Дайной происходит совсем иное. Дайна что-то затеяла. И Лорел не хотелось знать, что именно, хотя мысль эта так и рвалась из подсознания. Лорел знала, что при малейшем желании сможет сформулировать намерение Дайны, но желания такого не испытывала. Потому что происходило что-то очень уж странное, навевающее ужас, и это что-то, пусть ей не хотелось в это верить, имело непосредственное отношение...
«Не убивайте его! Он нам понадобится!»
«К мистеру Туми!»
«Оставьте ее в покое», —
сухо добавила Лорел.
«Оставьте ее в покое, и пусть она...»
«Делает с ним то, что считает нужным.
Спит». «Господи, я надеюсь, что мы скоро взлетим», —
жалобно пропищала Беттани, и Руди обнял ее за плечи, чтобы хоть как-то успокоить. Крейг доковылял до багажного транспортера и упал на него. Боль молнии пронзила голову, шею, грудь. Крейг пытался вспомнить, что с ним случилось, и не мог. Он спустился вниз по неработающему эскалатору, спрятался в маленькой комнате, сидел в темноте, рвал бумагу, а потом память как отсекло. Он поднял голову, волосы падали на глаза, но он увидел сияющую девочку, которая сидела, скрестив ноги у листов резины, в дюйме над транспортером. Да чего же она красивая! Как он мог подумать, что девочка одна из них?
«Ты ангел!» — прохрипел Крейг.
«Да», —
ответила сияющая девчушка. И Крейг почувствовал, как боль отступает, сметенная радостью. Из глаз брызнули слезы, первые слезы его взрослой жизни. И внезапно ему вспомнился нежный, пьяный голос матери, которая пела старую песню.
«Ты утренний ангел! Ты будешь моим утренним ангелом!»
«Буду. Если ты этого хочешь, буду. Но поторопись. Я знаю, тебе больно, но ты должен поторопиться».
«Да»,
— Крейг всхлипнул и пополз к ней по багажному транспортеру. Каждое движение отдавалось болью, кровь капала с остатков носа, из разбитого рта. Однако он торопился. Торопился как мог, а впереди маленькая девочка прошла сквозь листы резины, которые при этом даже не шелохнулись.
«Прикоснись к моей щеке, прежде чем покинешь меня, крошка!» — прошептал вслед Крейг, отхаркнув кровь.
Красный плевок повис на стене, как мертвый паук. Крейг попытался ползти еще быстрее. С востока донесся оглушающий треск. Боб и Алберт вскочили, побледневшие, испуганные. Переглянулись. «Что это?» — спросил Алберт.
«Вроде бы упало дерево».
Боб облизнул пересохшие губы. «Но ветра нет».
«Нет»,
— согласился Боб.
«Ветра нет».
Шумовой фон распался на составляющие. Что-то трещало, визжало, чуть ли не лаяло. Постоянными оставались лишь мерное похрустывание и устойчивый пронзительный вой.